Всем добрый вечер. Как вы помните, тема наша, которую мы с вами продолжаем исследовать, она называется «Что такое духовное понимание истины?». Кто слушал меня предыдущий раз, да, прошлую субботу, тот помнит, что в прошлый раз мы с вами исследовали такое место Писания, это Римлянам 8 глава с 1 по 9 тексты, где, можно так сказать, изучали анатомию духовного и недуховного плотского человека. Вот какой плотской человек, какой духовный и чем они отличаются друг от друга. И о том мы с вами считали, как сотворенный Богом духовный человек, я подчеркиваю, духовный Бог его таковым создал. Он создал его совершенным, да? Значит, каким образом духовный Бог человек деградировал до состояния плотского, глупого, ограниченного и примитивного человека. Мы с вами читали, вы это помните, закон, ослабленный плотью, был бессилен. То есть закон ума был бессилен. На что указывали эти слова? Что Бог, когда творил человека, он сделал его разумным. Он сотворил его совершенным и именно таким, что законом для всего тела, да, был разум. Разум должен был управлять человеком. Но мы с вами читали, что вот этот закон, вот этого ума, то есть закон, который должен устанавливать ум в нашей, будем так говорить, плоти, да, закон был ослаблен плотью. Стал бессильным. Мы не стали разумными, мы наоборот стали глупыми людьми. Да? И получилось, что тот ум, который должен был управлять, и благодаря которому мы должны были быть умными, мудрыми людьми, он стал бессильным. То есть закон ослаб. Закон стал бессильным. Человек стал безвольным. Его ум деградировал от того, что он не употреблялся. И поэтому он теряет силу и делает человека неспособным жить свято, и благодаря чему человек превращается в раба грехов и страстей. Заметьте для себя одну очень важную деталь. Плоть, наши чувства или эмоции – если им давать волю и покоряться им, то они полностью лишают человека ума и превращают его в неразумное и безвольное животное. Вот эти слова, что они обозначают? Закон ослаблен плотью. То есть, другими словами говоря, закон нашего ума ослабляется. Когда мы умом, мы слышим голос этот, да, но мы не прислушиваемся и не делаем, как он говорит. Из-за неупотребления ум начинает деградировать. Мы перестаем думать, мы поддаемся эмоциям. Вот плоть, это здесь имеется в виду не просто тело. Тело, оно выполняет желания, похоти нашего сердца, наших эмоций, да. И вот к чему я это говорю, что слушая свою плоть, повинуясь своим эмоциям, мы автоматически создаем все предпосылки для того, чтобы наш ум постепенно деградировал. И я вам говорил в прошлый раз, даже и позапрошлый раз говорил, заметьте, если говорится об уме и говорится о плоти, если говорится о том, что по уму надо жить, а плоть надо распинать, то я думаю, вы должны для себя четко усвоить, что мы должны четко знать границу, где кончается ум, а где начинается плоть. Для чего? Но если поступать по уму, то у нас не должно быть накладки ум и чувства, вот они как бы друг друга перекрывают, и ни белое, ни черное, какое-то серое появляется, ну, перед нашими глазами, да? Серый непонятный цвет. как поступить по уму, когда я не знаю границу, вот до каких пор вот это будет по уму, а с каких пор это будет, будем так уже говорить, по глупости, по плоти, да? Поэтому я говорил, что в Евреям 4 главы написано: «Слово Божье живое и действенное, острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа». Обратите внимание, душа – это чувство, дух – это разум. И Слово Божье доходит до разделения, причем разделяет настолько точно, вот написано, «острее всякого меча обоюдоострого». То есть почему говорится о такой остроте Слова Божьего? Чем острее, тем точнее можно разрезать, как бы поставить границу между добром и злом, между разумным и глупым. И получается, что вот чтобы мы понимали, как этот механизм действует в нас, мы обязательно должны вникать в себя, вникать в учение, заниматься с ним постоянно. Нам четко нужно на опыте определить и узнать уже так, чтобы мы не ошибались, где у нас разум, а где у нас чувство, и где у нас граница, и где нужно поставить пограничников, я уже так скажу. Так вот, закон ума ослабляется плотью. Я всегда стараюсь так, знаете, чтобы не просто вот так, ну, сказал, пусть даже и правильно. Я стараюсь, чтобы вы это, ну, каждое слово знали, как практически можно применить на практике, да. Вот заметьте, закон ослабляется плотью. Пример приведу, вы это видите. Вот человек был нормальный, учился в школе, окончил институт, женился, пошел на работу где-то, там, знаете, именины у кого-то, где-то у кого-то похороны, поминки какие-нибудь, да, у кого-то свадьба, у кого-то там, я не знаю, премия какая-то, раз выпил, два выпил, три выпил, пять выпил, 10 раз выпил, а потом, обратите внимание, он становится уже пьющим человеком. И обратите внимание, как закон ума ослабевает. Понаблюдайте, для чего я говорю, понаблюдать не чтобы осуждать, а просто чтобы реально увидеть, как человек деградирует. Поддался слабости зеленого змея, да, искушению зеленого змея. Заметьте, деградирует умом, уже неряшливо одевается, безответственен на работе, его уже выгоняют, он уже материт, кого раньше бы не обматерил, допустим, да. Что дети, если он уже забывает, что в дом нужно принести деньги, ему уже это не столь важно, уже врет, уже начинает выкручиваться, уже начинает руку поднимать, оскорблять жену, детей. Это я вам привожу пример. Заметьте, закон ослабляется плотью, закон ума. Ребенок учился в школе, умерла мама, забрали его в этот пансионат неблагородных детей, да? Никакого воспитания там уже нет. Там свои законы, там надо выживать, там надо думать, как говорится, день простоять, до ночи продержаться, да? Заметьте, начинает курить, а пока мама была, учился хорошо, способный мальчик, допустим, или девочка. Дальше, там уже не придается такого внимания, ну, обучению, там уже, как говорится, своя атмосфера, свой коллектив, там надо выживать, там сильное, слабое, там похоти, там страсти, там группировки, ребенок начинает пристращаться к вот этому образу жизни и начинает отставать в учебе. Начинает отставать в учебе, начинает отставать вообще и в уме, в развитии умственном. Далее. Вот обратите внимание на такие вещи. Вот вы ребенка воспитываете, у него есть какие-то правила, что знает, он знает, что прилично, что неприлично. Вы поехали на заработки, оставили бабушке, которая в детстве начинает впадать, да, она уже бегает за ним, она потакает, вы ей, ребенку, не потакали. Дисциплинировали, могли обнять, могли похвалить, но не лебезили перед ним, да, не унижались, не шестерили. Бабушка стала этим заниматься. И обратите внимание, становится ленивым, да? Становится безвольным, начинает хныкать по поводу и без повода. Чуть что, бабушка бежит, потому что ей 16 лет. И заметьте, ребенок перестает учиться, капризничает, закатывает истерики. Обратите внимание, это называется закон ума ослабляется. Так вот, хотите, чтобы ребенок вырос, уже я говорил, извините, некрасиво, дебильным каким-нибудь, хотите, да? Вором, чтобы футболистом, чтобы вырос каким-нибудь, хоккеистом. Уж извините, туда очень умные люди не идут, да? Я не к тому, что там против спорта что-то имею или против спортсменов, но хотите, чтобы он, как говорится, кроме того, что футбол гонял, больше ничего и не умел в жизни, хотите, чтобы он плохо учился с детства? Все капризы удовлетворяйте. Все, что потребует, давайте. Если что-то не хочет там делать, становитесь на колени, просите, ублажайте, что хотите, делайте. Вырастет дебил. С вашей фамилией это вам память на всю оставшуюся вам жизнь. Чтобы знали, вот в этом роду, вот с такого-то человека, как говорится, с папой, мамой, вот пошли вот такие вот, извините, детки. Я не хочу, чтобы этого было. Я говорю, я рассказываю для того, чтобы мы сделали вывод. Далее. Хотите плохо выйти замуж, хотите плохо жениться, да? Найдите себе вторую половину, чтобы этот человек был такой эмоциональный. Ну, если женщина обычно порхает, улыбается, смеется по поводу и без повода. Ну, кто-то подумает, блядь, какая хорошая, жизнерадостная девушка. Это я вам просто хочу сказать, нет большого ума, все время порхает, все время. В жизни не все так. И вы потом поймете, она смеется, а потом плачет точно так же. Потом истерики закатывает так, точно так же. Потом вы начнете взывать ее уму, что не постановись, ну так же нельзя тратить деньги. Ну у нас не хватает денег, нам надо на что-то скопить. А я не могу, а я хочу, а я без этого не могу. Если ты мне это не купишь или не дашь денег на это, значит ты меня не любишь. Вы будете взывать. Вы будете разговаривать, вот я приведу пример, вот мы часто взрослые дети выросли, да, а мы им объясняем, и говорим, ну надо же, не доходит. Я говорю, слушайте, закон ума ослаб. Вы же воспитали вот этого ребенка, вот он вырос, ему уже 30, а по уму ему 8, ну 10 от силы. Вы говорите с ним как с взрослым, а до него не доходит. Вы охаете, ахаете. Вы потом молитесь Богу и говорите, Боже, да дай же ему ума. Ну извините, но если его уже нет, а если он уже атрофировался, а если он уже спился, заметьте, если есть ум, есть воля. Если нет ума, человек становится безвольным. Это птичка с обрезанными крыльями. И вы теперь стучитесь вот в этот, извините, пустой дом. Там нету мысли, там нет соображения. Там есть глупый взгляд, да, в котором, или которым как бы сказано, что ты ко мне прицепилась. Мама плачет, а я говорю, что посеет человек, то и пожнет. Но я же молилась Богу, чтобы Бог его сделал умным. Ну вот и... Как на Украине говорят, маете, что маете. Имеете, что имеете. То, что вы молились, никому это не надо было. Вы при этом, что молились, дай ума, при этом все делали, чтобы отнять у него последние остатки ума. Потакая его капризом ребенка, да, девочка, мальчик, неважно. Подхваливает, ты у нас такая красивая, у тебя такие косички. Да за тобой мальчики будут ходить. Вот посмотрите, мальчики будут ходить. И будут любить ее только одним местом в другое. Извините. Но я говорю так, чтобы было понятно, да? Она начинает выкаблучиваться, это те же эмоции. Она начинает гордиться. Она действительно, если так, как говорится, красиво скроена, если она там лицом красива, да, мальчики, мужчины будут бегать гурьбой. Но она не будет учиться. Она не будет стараться, она просто поймет. А меня и так вот, как говорится, целиком все берут. А я и так, как говорится, не залежусь на полках, да? Да, не залежится. Не учится. Не работает. То ресницы, то ногти, то когти надо, то прическу, то я не знаю, какие-нибудь солярии, то еще чего-нибудь, то моря, то океаны, то такую тряпку, то такую, то такие туфли, то такие. Ну и еще в интернете будет сидеть. Тут вам много не надо. Все. Она не будет учиться. Она, обратите внимание, закон ума ослаблен плотью. Она красивая, она кокетливая, она шумливая, она капризная, но не умная. А жить-то с кем вы вообще собираетесь? Я уже иногда в шутку говорю, но если ты хотел удовольствие, просто что красивое, ну так ты с ней же жить не будешь. Так дешевле, я говорю, извините, в Китае выписать на Алиэкспресс какую-то резиновую бабу. Она действительно молчит, не капризничает, денег не требует. Уж извините, я так, как говорится, к слову, да, чтобы было понятно. Но это ж нервы трепать будет. Или парень такой же самый красавец. Хотела найти принца на белом коне. Нашла и принца, нашла и белого коня. На себе тащит и коня, и принца. Кричит, взывает, матерится. А ты чего искала? Хотите жить? Хотите человека твердого, понятливого, прогнозируемого, да? Это умные люди только на это способны. Заметьте, я еще раз напомню, деталь такую важную, что плоть и наши чувства, они, если им давать волю, то они в разнос нас разносят и лишают нас нашего рассудка. Разум, воля, сила, интеллект исчезают, а животные страсти бушуют, как волны морские. Вы видите, да, как люди становятся бессильными, немощными, неспособными бороться с грехом. Это люди, которыми управляют эмоции. Чувственные, эмоциональные, импульсивные, взрывные. И они не родились такими. А стали такими, потому что не пользовались своим умом. То есть в детстве родители не воспитывали ум в этих детях, да? Или воспитывали, а дети не захотели этим умом пользоваться, а, как говорится, поплыли по течению, да? Они не пользовались своим умом, они не слушали голос разума. И он потихоньку стал слабеть, а потом и совсем сошел, как говорят, на нет. Кстати, помните тема, другая была, да, она называлась, кажется, заживо погребенные. Так вот, люди, у которых уже рассудка нет, они уже не способны обратиться к Богу. Это тоже надо иметь в виду. Если вы думаете, что вот деградирует человек умом, а потом вдруг он задумается о жизни и повернется к Богу, я вас должен буду разочаровать. Я думаю, вы все со мной согласитесь, и не раз это сами говорили, в это же верите, что спасает Бог через работу Святого Духа. Мы вот молимся: Господи, коснись благодатью своей его сердца или его ума, да? Заметьте, благодать Божья – это Дух Святой. А Дух Святой научит. А как можно научить того, у кого ума нет? Наставит. Как можно наставить, если ума нет? Обличит, а если ума нет? Вы понимаете, да? И дальше ребенок вырастает, живет в эмоциях. Эмоции ослабляют еще больше ум. И наступает момент, когда уже, вот они еще живые, едят, спят. Но уже, как говорится, безвольные. Ни к чему не пригодные, безответственные, да? Вы с ним говорите, пытаетесь к уму пробиться на простом, понятном языке, а до них не доходит. И я задаю вопрос, так и ваши же дети, они вас видят? Лицо видят, уста видят, ушами слышат слова, глаза у них еще есть, они вас видят, а получается, в упор не видят и в упор не слышат. А Бога, которого они не слышат, а Бога, которого они не видят. А голос Святого Духа, который просто как мысль приходит, а там уже нет этого радиоприемника, чтобы та передача появилась. Поэтому я еще раз ваши мысли направляю на то, чтобы мы поняли. Вот если я себе потакаю какими-то похотями плоти, да, удовлетворяю их, обжорство, лишает рассудка. Вот обратите внимание, человек с аппетитом, потом становится сначала аппетит хороший, потом жор такой уже хороший, потом уже, как говорится, обратите внимание, даже как человек ест, он уже просто, извините, хапает, хрипит, да, глотает, прет туда, прет в этот рот, вот такие щеки, да, вот такой живот. Вы обратите внимание, что даже как человек кушает. Умный кушает своеобразно. Глупый тоже своеобразно. Обжора, который уже, извините, просто страстный любитель пожрать, как я говорю, да. Там просто пихает, пихает, у него глаза вот такие вот. И это я вам для чего говорю, поймите. Потакаем обжорству — деградация ума. Потакаем лени — долго спим, никак не хотим вставать, потом встали, никак нет. Обратите внимание, через год мы вообще не будем способны что-либо делать. Я вот просто, я говорю, я практически все вот читаю, размышляю. Я больше размышляю даже, чем читаю. Я прочитал текст, мне хватит на день, а может и на неделю размышлять, да? Вот устаешь физически, там не досыпаешь. Иногда, как говорится, какая твоя мечта? Лечь и спать сутки, двое, трое. Ну ладно, никогда так не получается. Но бывает, немного, как говорится, полежишь. Уже выспался, отдохнул. Хочется еще полежать. Ну, плоть такая. Полежите день. Завтра вы станете еще тяжелее. Послезавтра еще тяжелее. Потом не захотите работать. Не захотите разработать, перестанете двигаться, начнете хереть, начнете болеть. Ну, такая плоть наша, да? Поэтому, знаешь, пока я двигаюсь, я живой. Поспал, встал, надо туда, 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 и не замечаешь вот этой, будем говорить, хныканья вот этой плоти. И вот наблюдаете. Жена, муж, которые сидят в телевизоре или там в компьютере. Все время фильмы какие-то. Вот обратите внимание. Не мешай. Я занят, я занят. То досмотреть, то досмотреть. Что-то надо сделать тоже. Так все, как говорится, по барабану, да? И заметьте, человек хереет, а дальше психованный, а дальше недовольный. Что-то ко мне пристало или пристало, да? Понаблюдайте. Заметьте, вот я почему говорю понаблюдайте, это называется вникайте, да? Проверьте, убедитесь, вот в этом познание истины происходит. Если вы начнете за собой наблюдать, за другими наблюдать, вы убедитесь в истинности вот этих слов. Как закон ума ослабляется плотью, которой мы потакаем. То есть, другими словами, вот смотрите, поговорка. Дай сердцу волю, заведет в неволю какую. Ума не будет, и на всякие глупости поведешься. И во всякие, как говорится, дела нехорошие встрянешь. И проблемы. Так вот, что я хочу еще вам сказать. Вот мы с вами в прошлый раз читали, да? Это из Римлянам 8 главы. Помышления плотские — суть смерть. Вы видите, да? Помышления плотские, то есть вот жить помыслами, которые исходят из нашего сердца, это смерть, это гибель. Это тоже надо, как говорится, проанализировать, прочувствовать, продумать, да? А помышления духовные, то есть разумные, жизнь и мир, обратите внимание, жизнь и мир. Мир, это имеется в виду спокойствие, здравомыслие, рассудительность, радость, любовь, да, зла нет. Потому что плотские помышления, обратите внимание, если живу помыслами своего сердца, заметьте, плотские помышления просто, что они во мне есть, что я их культивирую, что я в них живу, как рыба в воде, да, обратите внимание, суть. Я уже так по-другому скажу. Автоматически вражда против Бога. Ну какая вражда? Я с Богом не враждую. Я просто думаю о своем. Не о том, что Божье и что для моего спасения, моего блага. А то, что мне в данный момент интересно для моей плоти. Заметьте, почему написано вражда? Бог ко мне взывает, а я включил телевизор и так. Я не говорю, уйди, я просто сижу, внимательно смотрю телевизор, да? И как бы говорит, я не понял, а это что за поведение? Ты что, даешь понять, иди отсюда, вот отсюда вот это выражение, вражда. А теперь слушайте. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Я повторяю вам просто те слова, для чего? Чтобы сейчас ваше внимание акцентировать. Заметьте, я сказал, закон, ослабленный плотью, становится бессильным, да? Если я живу по плоти, по помышлениям плотским, то смотрите, закону Божию не покоряются, да и не могут. И я задаю вопрос, вы знаете, почему верующие сегодня заявляют, что грех непобедим и закон отменен, потому что его нельзя исполнить? Вы знаете, почему так верующие говорят? Вот смотрите, текст прямо отвечает нам на этот вопрос. Помышления плотские. Нам объяснили, что грех непобедим, что закон Божий исполнить невозможно. Ну, у кого больше объясняют это, у кого глубже, у кого там не так глубоко, да, но все равно. Даже там, где говорят, что да, грех, это грех, его нельзя делать. Но когда человек делает его, да, говорят, ну да, но мы же такие, ну понимаете, все равно настрой на борьбу с грехом все равно смазывается словами, да, но мы же такие, да, мы должны стараться, но да, но у нас ничего не получится. Вот где-то вот такая вот, как говорится, песня поется. А мы подпеваем. И заметьте, ну если грех не победим, ну так, заметьте, это же разум наш побуждает нас становиться в позу борьбы против греха. А разум деградирует. Если нам объяснили, что грех непобедим, так чего и рыпаться? А теперь люди говорят, а мы пробовали, а у нас ничего не получается. А почему не получается? Заметьте, если я просто живу плотскими помышлениями, если эмоции мною управляют, смотрите, закону Божию такие люди не покоряются, и заметьте, да и не могут, то есть даже и не способны. Посему живущие по плоти, люди, которыми управляют эмоции, Богу, я вставляю одно слово, никогда угодить не могут. А следовательно, куда же их возьмут, когда они умрут или когда будет пришествие? Куда угодно, только не на небо. Ну, вы знаете, всего два места, кого на небо, а кого, как говорится, на теплое или на очень горячее море отправят. Вот давайте еще раз несколько вспомним мест из Писаний. Вот я вам сейчас процитировал пару текстов, значит, с Римлянам 8 главы, да? А теперь вот смотрите, другие прочитаем. И обратим внимание, есть ли взаимосвязь между этими стихами. Вот притчи 2 глава, 2 текст. Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости. Обратите внимание. И наклонишь сердце твое к размышлению. Только что я вам говорил. Эмоции, сердце, похоть, плоть, душа. Это все синонимы, да? Заметьте, плотские помышления – суть смерть. Далее. Плоть, если я ее слушаю, ослабляет закон ума. Что из этого можно сделать? Какой вывод, да? Что плоть не надо слушать, да? Что плоть надо как-то перевоспитывать, да? Пресекать надо, да? На корню, да? Теперь смотрите. Наклонишь сердце твое к размышлению. Так слушайте, вы видите, да, что сердце, оно неразумное. И его надо наклонять. Вот извините, как иногда бывает, родитель какой-то берет так вот, знаете, как говорится, за шиворот ребенка и наклоняет. Вот так. Надо сердце наклонить, обратите внимание, усилие, причем направленное к чему? К размышлению. Сердце должно подчиниться разуму, потому что размышление это относится к разуму. Дальше слушайте. Притчи 2 глава, 10-11 текст. Когда мудрость, то есть, заметьте, сначала ты будешь наклонять сердце, а потом к размышлению, а потом тогда только туда войдет мудрость. Так вот, когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей. Обратите внимание, сердце и душа – это одно и то же, но два разных слова, которые синонимы и по смыслу одинаковые. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание, имеется в виду вот этого мудрого, вот этой мудрости, будет приятно душе твоей, то есть твоему сердцу. Слушайте, я тоже вставлю одно слово. Только. Тогда только. С этого момента только. Рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Дальше помните, там от жены чужого, помните, да? То есть от всякого греха. Рассудительность будет оберегать. Теперь слушайте. Значит, рассудительность нас оберегает от греха. Через рассудительность, обратите внимание, Бог напоминает нам, и мы слышим этот голос, это напоминание, и повинуемся, и таким образом избегаем, будем так говорить, контакта с грехом. А мы помолились, не введи меня в искушение. То есть, вроде ты вводишь, а я попрошу, а ты не будешь вводить. Не введи, что имеется в виду? Он не вводит и не выводит. Он Духом Святым взывает к разуму. И если у меня разум работает, то я это слышу, понимаю, почему и от чего он меня предостерегает, благодарю его и делаю так, как он мне сказал. А если я живу в эмоциях, помолился, Господи, благослови. Благо и слово, благослови, да? А у меня ума нет, рот раскрытый, уши развесил, бегаю, то не хватает туда, бегу, то расстроенный, то радуюсь, то целую, то плачу, то пришел, упал. А, проснулся в интернет, да? Тогда извините, какая рассудительность будет оберегать? Рассудительность, она свойственна разуму, а его нет. Я комок эмоций. Следующее место, обратите внимание, Евреям, 5 глава, 14 текст. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. Обратите внимание, сердце наклонишь к размышлению. Здесь чувства навыком приучены к различению добра и зла. Вы слышите? А кто навыком должен приучить? У нас тут же всегда палочка-выручалочка. Надо молиться, это Бог должен, заметьте, Бог навыком приучает без нашего участия. Ну так получается, да? Да нет. Это мы чувства навыком должны приучить себя, свои чувства к различению добра и зла. Кстати, вот тут такая деталь. Твердая же пища, заметьте, молочная пища, это доктрины, которыми напичкана буквально каждая церковь. Молочная пища свойственна младенцам, да? Вот как вы думаете, почему до людей не доходят более серьезные, как говорится, слова Библии, которые говорят о глубинах, да, глубинах духовных, недуховных, да, чтобы понимали глубоко и всесторонние любые вопросы? Почему мы не понимаем? А у нас ведь пища молочная, вера в Бога, суббота, свинина, десятина, говорение на языках, да, вечеря, как ее надо делать, наговение. А твердая пища, там речь идет о чем? Что Христос с сильным воплями, со слезами принес молитвы и моления могущему его спасти от смерти и услышан был за свое благоволение. О сем нам надо было бы рассуждать много, о сем говорить много, надо бы, обратите внимание, как Христос победил, чтобы нам понять и нам это применить на практике. Вот это твердая пища. Я не раз слышал в свой адрес такие слова. Вот кто-то меня понимает, говорит, ой, слава Богу, как хорошо. А кто-то говорит, ну, ты знаешь, я не могу понять, что ты говоришь. Вроде бы не на немецком языке. А я вот так и с примерами привожу. Сидит человек, извините, вот как говорят, смотрит на новые ворота. Он говорит, я так и не понял, что ты от меня хочешь. Я говорю, я от тебя вообще ничего не хочу. Я просто делился в надежде, что ты хоть что-то поймешь, хоть, ну не поймешь, переспросишь. Не понял и не переспросил. Еще и удивленно посмотрел на меня, типа, что ты ко мне прицепился. Так вот, смотрите, чувства навыкам у совершенных это должны быть приучены к развлечению добра и зла. Заметьте, наклонишь сердце к размышлению. Да? Когда мудрость войдет в сердце твое, тогда рассудительность будет оберегать тебя. Дальше. Чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. 1 Коринфянам 9 глава, 25 по 27 текст. Все подвижники, заметьте, подвиг, подвижник, да? Все подвижники, слушайте, воздерживаются от всего. Только верующие говорят, а нам ничего не надо, а мы под благодатью. От блуда воздерживаться надо? Да. От пьянства надо? Да. От обжорства надо? Да. Воздержание от этого интернета, от этих социальных сетей надо? Да. От болтовни надо? Да. А у нас странное объяснение, а мы под благодать. Как мне один сказал, тебе нельзя, а мне можно. Ну, так и вроде на одно небо собрались. И вроде через одни ворота будем проходить, не знаю. Может, кого-то через какие-то там, знаете, как говорится, инди с черного входа будут запускать. Так вот, все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Заметьте слова Павла. И потому я бегу не так, как на неверное. То есть, если я не воздерживаюсь, то я бегу как на неверное, вряд ли спасусь. Поэтому ничего не стараюсь, ни в чем себя не ограничиваю. Да? Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, то есть языком молоть. Слушайте, Павел пишет, вот чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Смотрите, как тот же Павел пишет. Но усмиряю и порабощаю тело мое, имеется в виду плоть мою, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Вы видите, да, кто усмиряет, кто порабощает. А вот Матфея 10 глава, 38-39 тексты. И кто не берет креста своего, обратите внимание, это Христос говорит тем, кто идет за ним, да? Кто не берет креста своего, а зачем он нужен? А на нем придется распинать вот то, о чем, то негативное, о чем я буду вам говорить, как бы Христос говорит. Кто не берет креста своего, то есть кто не будет бороться, не будет распинать, не будет усмирять, порабощать, да, умерщвлять свою плоть, и следует за мною, и ходит в церковь, и слушает проповеди, соблюдает субботу или воскресенье, моет ноги, ест вечерю, говорит на иных языках, и верит в три единого или единого Бога. Ну, слушайте, крест не берет, с грехом не борется, не наклоняет сердце к размышлению, навыкам, привычкой. Тот не достоин меня. То есть, куда меня возьмут, он не будет достоин там быть вместе со мною. Теперь обратите внимание. 39 текст. Сберегший душу свою потеряет ее. Что такое сберегший душу? Какую душу? Заметьте, речь идет о сердце. Помните, душевный человек не разумеет того, что Духа Божия. Душевный от слова душа, от слова чувства, от слова сердца, от слова эмоции. Вот есть человек душевный или плотской, да, а есть духовный. Так слушайте, тот, кто сбережет свою душу, какую? Вот эту эмоциональную, вот эту страстную, психованную, недовольную, завистливую, раздражительную, которая матерится, которая ленится, которая обманывает, врет, да? Слушайте, кто сбережет, то есть кто не распнет ее, кто не умертвит ее, слушайте, написано, потеряет ее, где и как? Вы думаете, по дороге с автобуса выпадет? Потеряет ее навеки. Кто сберег душу, тот с нею пойдет туда, куда пойдут вот эти душевные люди, плотские, греховные. Теперь слушайте. А потерявший душу свою, то есть другими словами, еще раз напоминаю, кто не берет креста? Вы видите, да? На ней нужно, вернее, на нем, на кресте нужно душу потерять, душу распять, душу умертвить. А потерявший душу, кто идет за мной, берет крест и на нем распинает вот эту плоть со страстями и похотями ради меня. Сбережет ее для чего? Для Царства Божия. Кстати, хочу просто еще раз вернуться к тексту, с которого я сегодня начинал с вами говорить, да? Вот я вам сказал, что закон, ослабленный плотью, был бессильный. Если я потакаю своим похотям, капризам, раздражительности, да, спорам, разногласиям, упрекам, повышенной интонации, обману, клевете, лени, обжорству, пьянству, ну, я уже не говорю прелюбодеяние, там, воровство, убийство, тут разговора нет. Все, кто потакает, обратите внимание, они ослабляют ум. А если я поступаю по уму, то что ослабляется? Вот та плоть откуда, ибо из сердца, помните, исходят прелюбодеяния, вражды, Марка 7 глава, с самого начала. Хотите победить плоть, хотите избавиться от греха, обратите внимание, плоть ослабляет, если я по плоти живу, она ослабляет закон ума, рассудок деградирует. Если я поступаю по уму, то обратите внимание, что ослабляется. Плоть от неупотребления, она деградирует. А заметьте, а плоть – это источник греха. И чем больше я свою плоть кормлю, чем больше я ее в тренажерном зале тренирую, тем сильнее грех держит меня за горло, тем тяжелее мне вырваться с его оков. Помните выражение, сейчас не скажу там, все-таки или 1 Коринфянам, или 2 Коринфянам 13, я просто сейчас так по памяти, да. И там помните, сила греха – закон. Помните, да? Сила, с какой грех держит человека в своих оковах, тире – закон. И кто-то говорит, закон – это вот это закон Божий, десятисловный, он его отменил. Обратите внимание. Сила греха зависит от закона какого? Чем больше, чем постояннее, систематичнее, регулярнее, как закон, как по закону я подчиняюсь греху, тем больше сила греха меня сковывает. Обратите внимание, закон ума. Чем больше я поступаю по уму, тем, слушайте, ум мой сильнее, а плоть, которая греху мне подталкивает, слабеет. Вы видите, да? Сила греха – закон. Далее. Сила святости – закон. Я перефразирую, какой? Закон ума. Чем больше я поступаю более систематично, более твердо по уму, тем более сильный, закаленный и способный противостоять все большему и большему и большей силе греха. Чем больше я потакаю своей плоти, удовлетворяя ее претензии, похоти, страсти, тем сильнее я становлюсь зависимым от греха. Сила греха – закон. Чем более постоянно я его делаю по велению моего сердца, да, тем сильнее меня этот грех держит в своих оковах. Чем дольше я курю, тем тяжелее бросить. Чем дольше пью, тем тяжелее бросить. Вы понимаете, да? Чем больше вру, тем больше тяжелее мне от этого избавиться. И наоборот. Чем дольше, больше, сильнее я противостою злу и поступаю как надо, да, тем во мне вот эти, будем говорить, качества уже положительные, да, крепче, сильнее. У них иммунитет против любого, как говорится, любой греховной инфекции. Так что обратите внимание, помните, я вам говорил, как воспитывать ум? Поступайте по уму всегда, не подчиняйтесь плоти. И заметьте, ум, как бодибилдер какой-то, да, как качок. Он сильный, он мощный, потому что он тренируется. Это называется воспитание ума. Воспитание плоти. Поступайте по плоти, и плоть ваша станет сильная, а ум станет дистрофиком. И все. Как все просто и понятно. Ну, я думаю, что вам тоже просто и понятно после того, как я это вам рассказываю и объясняю. А теперь вот давайте мы с вами зададимся вот таким вопросом. Так как же нам на самом деле можно духовно понимать божественную истину? Я еще раз возвращаюсь, тема у нас, видите какая, да? Что такое духовное понимание истины? Так вот, давайте еще раз зададимся вопросом, как на самом деле духовно нам нужно понять или понимать божественную истину. Я вам вот прочитал разные стихи из Библии и духовно объединил их в одно целое. Вот я хотел бы задать вам вопрос. Вот как я духовно их объединил? Как духовно? Я вам говорю, дух – это разум. Духовно – это разумно и полезно с применением на практике, с примерами. Я эти тексты и объяснил, и заметьте, тексты разные, и я их объединил, потому что смысл в них один и тот же. И вот в этом одном целом, в котором я объединил вот эти тексты, да, вот этом одном целом нет противоречий, нет нестыковок, и которые логично, духовно, подчеркиваю, духовно, разумно дополняют одно другое, создавая, ну, всестороннее освещение какой-то темы, ну, какая-то такая, знаете, единая картина должна вырисовываться. И так точно происходит и со всеми другими библейскими темами. То есть я сейчас взял тексты по одной какой-то теме, да, вот почему мы грешим, какие люди грешат, как не грешить, как они называются, какие признаки плотского, какие признаки духовного человека. Это вот одна тема. Есть другие темы. И заметьте, там тоже есть свои наборы текстов. Так вот, как я одну тему с разных текстов логично, духовно объединил, объяснил, да, увязал, вот точно так различные темы в Библии, да, они точно так же стыкуются, логически дополняют друг друга, создавая некое такое единое гармоничное произведение, если так можно сказать, божественного искусства. Это симфония, в которой все темы составляют единое гармоничное учение о правилах и законах счастливой и несчастной жизни. С предложением нам сделать, ну, свой выбор. Да, Библия нам раскрывает, вот, что такое хорошо, что такое плохо, какие законы добрые, какие плохие, да. И, как бы говорит, жизнь и смерть предложил я тебе. Сделай выбор, да. Вот сколько я вам объясняю. Вот вы заметили, там такой-то вопрос или другой какой-то, да. Вы обратите внимание, у меня нет противоречий. У меня нет нестыковок. У меня вся Библия – это просто один какой-то такой живой, единый организм, где все абсолютно гармонично дополняет друг друга. Кстати, хочу сказать, библейские тексты, темы, вопросы, они все до единой духовные. Почему я так говорю, вот, используя вот это выражение «духовные»? Что это обозначает? Они, то есть, что такое духовные? То есть, это разумные, жизненные, практичные и полезные для любого человека. Лично для меня Библия – это полезная для жизни книга. Это не книга догм. Мне вообще догмы здесь не интересны. Просто если есть какая-то догма, ну, это так, будем говорить, столб какой-то там верстовой на дороге, да, для отсчета, для понимания чего-то, да, а христианская жизнь – это, как говорится, движение по этой дороге. Так вот, для меня Библия – это книга, полезная для жизни. Книга, которая дает ответы на все вопросы жизни. Это действительно книга жизни, книга о жизни. Заметьте, духовность вот этой книги в чем заключается? В разумности, в жизненности и практичности. Это не значит, что вот сидеть, вот что-то мудрить, какие-то там толкования, которые непонятны никому и которые нужно как бы на веру принять. Так вот, какой духовный смысл я вложил вот в эти стихи, которые только что я с вами прочитал и прокомментировал? Я рассказывал вам о каком-то заумном, духовном и иносказательном понимании истины, которую невозможно понять умом, но которую, как я уже сказал, нужно принять на веру. То есть я так говорю, что что-то непонятно, вот я бы там наговорил, вы сидели бы, никто ничего не понял, что это за слова, как их применить, но я так заумно объяснил и говорю, вы знаете, это так надо духовно понимать, а духовно это вообще на самом деле, как есть среди верующих, духовно это непонятно. Или я уже все-таки разложил вам все по полочкам. Какой истинный смысл вложен Богом в эти слова и как их применить на практике? Я просто и понятно, можно так сказать, да, на доступном для вас современном языке библейские слова перевел, как я люблю говорить, с русского на русский язык, с иллюстрацией их применения в практической жизни. То есть эти библейские слова, которые, может быть, они для нас непонятны, я с практической стороны их разжевал, можно сказать, как говорится, на блюдечке положил. Вот это и есть духовное понимание истины. Какая разумная мысль, заметьте, духовное толкование, разумное, то есть что разумного Бог вложил вот в этот текст? Какая разумная, полезная, жизненная мысль вот в этом стихе, вот в этом обряде? К чему нас призывает Бог? Что мы должны понять? Смысл. Помните, да? И как применить на жизнь, в жизни, чтобы измениться? Я, можно, как уже сказал, на пальцах объяснил, да? Вот это и есть духовное, разумное, применимое на практике толкование Писаний. Духовное – это не заумное. Духовное – это непонятное. Духовное – это не в каких-то таких абстрактных, замысловатых символах, которые ну, просто невозможно понять. Духовное – это, заметьте, какой разумный смысл. Вот помните, да, есть такое выражение, выслушаем сущность всего. Вот мы можем читать Библию, да, читать какое-то послание, того же Екклесиаста можем читать, много текстов, много чего, может быть, наши мысли, так как говорится, распылились, не сконцентрировались, и в конце, заметьте, суть как бы выжимка, да. Соломон говорит, выслушаем сущность всего того, о чем я только что вам написал и что вы прочитали. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога, заповеди Его соблюдай, то есть живи честно, справедливо, не делай никому зла, удаляйся от зла, стремись к добру, ибо в этом все для человека. Заметьте, вот это духовный смысл книги Екклесиаста. Вот это духовный смысл, заметьте, куда ни глянь, везде святости написано. Вывод какой? Будьте святы, потому что я свят. Вот это вот духовный смысл. Все, что мы читали, какими надо быть? А теперь будьте святы, примените это на практику, потому что без святости никто не увидит Господа. Если не осветитесь, небо вам не видать, как ушей своих без зеркала. Все. О каком благословении мне можно говорить, если я не знаю, как избавиться от недовольства, от раздражения, от психов, от зависти, да? Но я никогда не буду благословенным человеком. Псих не бывает благословенным. Вор не бывает благословенным, он все время смотрит, как бы его, как говорится, ему на хвост не сели, да? Пьяница не бывает счастливым. Обжора не бывает счастливым. Все временно и все на условии. Смотрите, духовный смысл всего Писания – будьте святы. Все. Все, что мы читаем, это о святости. Все, что мы читаем, это к святости. Все, что мы читаем, там написано, как делать, что делать, из чего, из каких деталей состоит тот или иной механизм. Все. Вот мы его с вами прочитали. Механизм простейший. Да? Закон ослаблен плотью. Закон ума ослаблен плотью. А закон духа жизни сделал меня, помните, да? Освободил меня от закона греха и смерти. Вот и все. Надо знать, где разум. Не в смысле рукой показать на голову, да? Мозги мы знаем где. Сердце знаем где. А вот что такое эмоции? А что такое разумная мысль? Что такое помышление сердечное, да? Или плотские? Что такое помышление духовное? А заметьте, это все помышление. А тут надо вникать. Мозги и сердце понятно где, да? А помышление это такое и то помышление. А вот где граница? А вот где добро? А вот где зло? А вот тут надо разобраться. Для этого надо вникать в себя и учение, заниматься этим постоянно. То есть, смотрите, вот это называется духовное понимание истины. Заметьте, разумное понимание истины. Ведь Бог нам что-то хотел объяснить. Он что-то хотел до нас донести. Он дал нам Писание. Мы настолько, как говорится, деградировали, что нам простые слова стали непонятными. Вот мы не понимаем его духовного, разумного смысла. Я точно так же, точно в таком же положении был. Вот точно так же смотрел на одно, видел другое и понимал третье. Я видел, что в жизни неприменимо, что что-то не то. Я стал понимать, что это как-то с жизнью должно быть связано. Что если с жизнью не связано, то толку от того, что я вот это читаю, там, знаю, кому-то цитирую, да? Заметьте, духовное понимание истины – это понимание той разумной духовной мысли, которую Бог вложил и которую мы должны с вами уразуметь. Заметьте, буква стиха. Если я читаю и не понимаю, и читаю букву, не понимаю духа, смысла, буква убивает. Что убивает? Рассудок. Я просто фанат. И все. А дух, смысл. Заметьте, дух, здесь уже слово употребляется в каком смысле? Смысл, да? А смысл, заметьте, дух и разум со смышленностью, заметьте, имеет что-то общее, да? Даже не что-то. Так вот, теперь хочу какую мысль выразить. Возьмите слова из Римлянам 7 и 8 главы. В 7 главе в конце, помните? По уму нахожу, заметьте, по уму нахожу удовольствие в законе Божьем. А у плоти моей иной закон, противоборствующий закону ума моего. Заметьте, в 7 главе выражение «закон ума» есть, да? 8 глава продолжение. Закон духа жизни. Заметьте, закон ума, закон духа жизни. Чуть-чуточку есть, как говорится, там закон, но там ума, а тут духа, да еще и жизни. А потом есть, помните, закон, ослабленный плотью. Там просто слово «закон» и не написано «закон ума» или «закон духа». Просто закон. Так вот, смотрите, закон ума, закон духа и просто закон. А потом есть еще в 8 главе там дальше. Речь идет об оправдании какого-то закона, там уже другой закон. Заметьте, если закон ума или закон духа жизни не действует, то я живу во грехах. А если я живу во грехах, то я не оправдываю закон Божий, который говорит, не греши. Я как бы говорю о том, что да, я ничего не могу, а раз я не могу, то я и не могу оправдать закон Божий, поэтому я не оправдываю, говорю, что его надо отменить, а потом говорю, что его и отменили. А если я живу по уму, то я освобождаюсь от греха. Кстати, помните, плод духа, плод ума, любовь, радость, помните, да? На таковых нет закона. Закон к ним не предъявляет претензий. Почему? А эти люди оправдали закон Божий, что он истинен, он верен, он нужен, он не может быть отменен, и мы своей жизнью доказали и оправдали. Этот раз написано «не греши», то я должен не грешить. И не греша, я оправдываю закон, что он нужен, правильно, Бог его нам дал. Так вот, смотрите, закон ума, закон духа жизни, просто закон, а потом еще и оправдание закона. Так вот, не понимая на практике, что это такое, да, вот эти все слова, выражения, вы никогда не поймете смысла всех этих слов. И ни в каких словарях, и ни в каких оригинальных переводах, там на иврите или на греческом, да, вы этого никогда не поймете. Да, найдете, там будут разные варианты, обратите внимание. Духовность Писания заключается в разумности. Разумность заключается в поведении, а не в рассуждениях. Что разумного в моих словах, если я говорю разумно, а поступаю глупо? Моя глупая жизнь говорит о том, что, значит, я не очень разумно и рассуждаю, если не сказать глупо. Так что, заметьте, понять духовный, разумный смысл, не связывая библейские стихи с практической жизнью, невозможно. И то, что мы там, знаете, вот надо молиться, чтобы Бог открыл. Я честно вам хочу сказать, я не против молитв, но я когда молился, не понимая вот этих всех нюансов, Бог стучал, может быть, в мое сердце, в мой разум. Я этого не слышал, я этого не понимал. Я читал эти тексты, и я не понимал, что там написано. Это закрытая книга была. Поэтому молитва, Господи, открой мне Писание, я вам просто скажу, вы же всю жизнь верующие, всю жизнь молитесь, открой, и что-то до сих пор не открылось. Так и тут надо задуматься. Либо Бога нет, либо я, говорю, открой, не понимаю, как открывается, хотя в Библии об этом написано. Либо вообще у меня, как говорится, с Богом такие отношения, что там, как говорится, ни о просьбах и ни о открытиях и речи быть не может. Вы знаете, да, выражение такое есть. Критерием истины. Вот кто-то что-то говорит, претендует на какую-то истину, да. Критерием истины является практика. Все, о чем ученый, философ, экономист какой-нибудь, да, религиозный деятель какой-нибудь, кто бы что бы ни говорил, истина в чем заключается. О чем бы мы ни рассуждали, какие бы теории мы ни создавали, да, если на практике это не подтверждается, это не истина, следовательно, заблуждение. Обратите внимание в библейские тексты, познайте истину. Заметьте, познаете истину глубоко и правильно, если, да? Истина сделает вас свободными на практике от чего? От греха. Библия направлена на то, чтобы освободить, это книга, которая как бальзам для нашей души, чтобы ее исцелить от рабства греха. Если я ее правильно познал, теперь хочу задать вопрос. А как познать без практики? Вот я сижу, познаю вкус. Фотография лимона, фотография банана. Никогда не ел, никогда не видел. Ну, фотографии вот одни у меня. И я познаю вкус. Кто-то там пишет, что банан, вот что-то такое среднее там. Ну, я так сейчас от потолка, как говорится, среднее между киви, там еще чем-то, ну, чем-то на авокадо. А я не авокадо, не киви, не киви. Не видел, не ел никогда, да. И вот я почитал, и вот, ага, ну все, я понял. Надо же не забыть, авокадо, киви, ни одного, ни другого не ел, не пробовал, не видел, только фотографии. И кто-то спрашивает, ну, там, что за бананы? Я знаю вот бананы, я познал бананы, я знаю вкус. Это среднее между авокадо, там, киви, ну, там сладость есть, по цвету чем-то на лимон смахивает. А кто-то говорит, а ты авокадо ел? Нет. А киви хоть видел? Нет. А лимоны встречались? Нет, вот я же за полярным кругом живу. Так как ты теперь объяснил, обратите внимание, как ты сказал, что вот как ты дошел до того, что ты познал, что такое банан? Пока не возьмешь в рот, пока не ощутишь вот этот вкус, а потом еще другой надо вкусить, чтобы сказать вот среднее между тем и тем где-то. Вот если смешать то с тем, 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 но я это все должен перепробовать. Заметьте, познание истины, да? Это как раз познание духовного смысла Писания. Познание глубины мысли, которые в той или иной, в том или ином слове или тексте. Заметьте, познать, ну, заметьте, вот я познал любовь. Вот я бы вам так сказал, да? И у меня есть раздражение, и я говорю про любовь. У меня есть психи недовольство, у меня есть зависть, я дурно думаю о человеке. Я не могу простить, я унижаю человека и говорю о любви. Понимаете, да? Познать любовь, это значит, что такое познать? Окунуться до глубины, как говорится, до мозга костей. Это надо познать. Если я ее познал, любовь, то она во мне есть. Все, что свойственно нелюбви, у меня этого не будет. Так вот, и познаете истину. Заметьте, познать истину невозможно без понимания ее глубокого смысла. Причем, вот я вам сейчас рассказываю, да, это теория. Вы можете соглашаться, если имеете какой-то практический опыт. И есть хоть какие-то такие наблюдения. Вы можете вспоминать что-то и говорить, а вообще-то да. Но я вам говорю, проверьте, понаблюдайте за людьми, понаблюдайте за собою. Это вам придаст сознание. То есть познать – это убедиться. Вот как меня спрашивают, верующий? Я говорю, нет, я уже давно не верующий. Ну как ты же, как говорится, все время о Боге, с Богом, с Библией? Я говорю, я не верующий, я убежденный. Что такое убежденный? Я убедился. Как можно убедиться без практики? Вот применяешь текст, вот ты видишь, ага, понял ты его или не понял, получилось у тебя или не получилось. Вот это я познаю. Познавать истину можно только на практике, потому что теория, оторванная от жизни, это теория, где можно как в космосе плавать, вот как там говорят, через 4 миллиарда лет там, или через 5, значит, конец света будет. Нашей Земли не будет существовать, жизни не будет. Там наша галактика куда-то летит, куда-то в какую-то дыру ее там затянет, да? Ну, чем ты это докажешь? Вот мы летим туда-то, 4 миллиарда лет, это, можно так сказать, для тебя бесконечность какая-то нескончаемая. Откуда ты знаешь, чем это подтвердить? Ну, я вот так наблюдаю, я вот так вот, вот знаете, вот так, точно так и говорят некоторые. Вот вы там женитесь, будете счастливыми, я вам желаю то-то, то-то, у вас будет то-то, то-то. Да нет. Получается наоборот. А чего ж ты так говорил? А потому что ты не познал, ты не разбираешься. Это тебе кажется, что ты разбираешься. Познать истину можно только на практике. Помните еще такой текст, как там мы тоже вспоминали? Ибо истина во Иисусе. И дальше тире стоит и такие слова. Что такое истина во Иисусе? Обратите внимание. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Знаете, что обозначают слова «истина во Иисусе»? Что Иисус, и вот в прошлый раз, кажется, я говорил, Иисус пришел как человек, во всем уподобился братьям, пришел в подобие плоти греховной, то есть прежний образ жизни ветхого человека – он в нем родился. Заметьте, истина во Иисусе. Вот эту истину Иисус сам, как говорится, утвердил чем? Он пришел, родился в подобии плоти греховной, родился от семени Давидова по плоти и открылся по Духу Святыни через воскресение из мертвых Сыном Божьим. Заметьте, он пришел с прежним образом жизни ветхого человека. Далее, отложил, ну будем говорить, отбросил, распял, умертвил. Истина во Иисусе. Он это достиг в нашей человеческой плоти. Вы поняли, что такое истина во Иисусе? Святость Божья, незыблемость закона, морального закона Божьего, он подтвердил на практике, отложил прежний образ ветхого человека. А ветхий человек – это плотской и греховный человек, это чувственный, это душевный, это эмоциональный, у которого чувство навыком не приучены к различению добра и зла. Вот истина во Иисусе. А мы крестимся во Иисуса. Вот в эту истину, чтобы отложить вот прежний образ жизни ветхого человека, чтобы в нас потом стали те же чувствования, какие во Христе Иисусе появились в процессе жизненной борьбы. И без практики никогда никакого духовного понимания истины не было и быть не может. Я вам сейчас прочитаю еще одно место Писания. Это Иакова, 2 глава, 22 текст. «Видишь ли, что вера содействовала делам его?» Обратите внимание. Мы привыкли говорить о вере, вера, вера, вера. Помните, я вам читал Евреям 11 глава, 1 текст? Ни раз читал и не два. Вера же есть, смотрите, осуществление, вера же есть борьба, вера же есть труд, вера же есть бег на ресталище, если говорить, вера же есть движение, вера же есть работа. Вера обязательно, если вера, теория, да, вот я что-то понимаю, в чем-то копаюсь, мне кажется, что я что-то уразумел. Уразумел или не уразумел, где ты это поймешь? Вера обязательно должна содействовать. Она, вера должна переходить в дела. А теперь слушайте. Вера – это убеждение, вера – это помыслы. Может быть, нам кажется, что мы правильно понимаем, правильно верим и не ошибаемся. Пусть вера содействует делам, а у нас вера. Это не дела, а мы делами не спасаемся. У нас такое объяснение интересное. Это тоже по поводу духовного понимания кое-кем, кое-каких библейских текстов, да? А теперь слушайте. Вера содействует делам его, а теперь слушайте. И делами вера достигла совершенства. Что такое делами вера достигла совершенства? То есть у меня есть вера, я как-то понимаю. Я начинаю делать, применять это на практике. И теперь вижу, тут что-то не получается. Мне казалось, что я то понял, то я понял. Я теперь так точно делаю, как я понял. А у меня в жизни не получается. И теперь слушайте, что я делаю? Я вот так делаю, чешу голову. Так, жизнь показывает, что что-то я тут не то понимаю. Слушайте, вера, делами вера достигает совершенства. Я начинаю пересматривать. Я понял, что что-то не то, я понял. Значит, было неправильно, так? Я по-новому иду к Библии, я по-новому молюсь, я по-новому прошу, опять исследую Писание. Ага, оказывается, и заметьте, вот то, что я понимал, а другого я больше не понимал и другого больше не знал. Дела, практика показала, что я не понимаю вот этого момента. Вот тут есть такая деталь, какая-то заковырка, которую я не понимаю. Теперь смотрите, я возвращаюсь опять к Писанию, но уже с вопросом по той детали жизненной, которая у меня не получается. И вдруг я рядом нахожу текст другой, который вот эту деталь мне объясняет. Я опять хватаюсь руками за голову, говорю, Господи, благодарю, теперь кажется, понял. Сначала понял, теперь кажется, понял. Уже умнее и осторожнее, да? Беру, делаю, получается, ну, дальше какая-то заковырка. И я опять понимаю, что еще чего-то в моей вере, в моих убеждениях, чего-то не хватает еще. То есть та деталька уже, как говорится, выяснилась. Но новая деталька открывается, более глубокая, более тонкая. И заметьте, я на практике анализирую, я вникаю, и я уже вижу, что это за деталька. Она у меня конкретно вырисовывается в ситуации. Я понимаю, в какой ситуации, с какими людьми, с какими характерами тут я чего-то недопонимаю. Вот смотрите, можно сказать, Бог есть любовь, да. Любить надо, да. Любовь от Бога, да. Мама должна любить детей, да. Научилась любить, не раздражается, да. Мама в восторге, слава Богу, Боже, на меня излилась любовь Божья. Любит, целует и хвост, и гриву. Уж извините, образно говорю, да. И подает, и служит, потому что любовь долготерпит, милосердствует, да? Делала, вырос бандит. Ну, у нас у верующих всегда есть отмазка. Ну, я молилась, наше дело делать, все под Богом, без воли Божьей ничего не бывает. И смотрите, тут же все смазали, все размазали, и никакой ответственности. Все под Богом ходим, по воле Божьей вот это ходим. А если человек задумался, Господи, что же я не так делала? Так я же любила, Бог есть любовь, понаходила эти все тексты. Любите, снисходите, терпите, прощайте. Так вроде же так написано, да. А это написано детям? Или это взрослым? А, вообще взрослым. А детям? А наказывать? А не жалейте розги? А вразумляйте? А говорите день и ночь, сидя в доме, идя дорогой, ложась и вставая? Да. Начинает. А потом, ну чего же, ну я же любила, ну я же не злилась. А почему он, доброта, любовь не спасла мир? Не спасла моего ребенка? Заметьте, а я не вникала, а я не размышляла, да? И вдруг я попадаю в добродетель и рассудительность. Слушай, так есть еще дальше, да, вот заметьте, только практика. На практике практика задает вопросы, практика будоражит, практика показывает, что ты что-то не понимаешь. И если ты хочешь, вера есть осуществление, ты хочешь чего-то достичь, ты хочешь быть благословенным, а практика показывает, твоих знаний недостаточно, они неправильные, они ошибочные. Заметьте, практика заставляет думать, практика заставляет пересматривать, а у нас же истинная церковь, истинный проповедник, истинный Дух Святой. И кто сомневается, тот от сатаны. Все. Вы понимаете, мы в дурацком замкнутом круге с вами находимся. И заметьте, делами вера достигает совершенства. Я вам рассказываю это, потому что я это все на практике проходил. Вот что-то понял. Пока я рассказывал другим, казалось все правильно. Когда я начал применять, оказалось все неправильно. Было разочарование, неудовлетворение, расстройство было. Но жизнь упорно показывала, Саша, ошибаешься. Жизнь показывает, вопросы задает. И когда вопросы, а я хотел все-таки что-то достигать, я не хотел просто так, ну, топтать дворы, просиживать штаны. Я уже с вопросом, который мне жизнь задавала, практика, да, я опять начинал исследовать Писание, и тогда вдруг попадал на текст, на который раньше бы я просто читал глазами, но не замечал его и не видел, что это же ответ на мой вопрос. Практика вяжет Библию, практика, как лего, складывает тексты, которые вроде бы в россыпь, вроде бы не складно. Находил ответ, начинал применять. Уже что-то дальше я пошел, что-то больше получилось. Очередной вопрос, заметьте. Дела веру приводят к совершенству. Дела, практика шлифует мои убеждения. Выявляет все недостатки, все мои заблуждения. И я еще раз говорю, да, это вроде бы не в Библии написано, критерием истины является практика. Но я говорю, если бы это было написано в Библии, можете записать, как говорится, себе. Считайте, что это библейская истина. Так оно есть. Без практики, духовного смысла никакого местописания никто никогда не поймет. Это будет нагромождение различных всяких, там будем говорить, учений, убеждений, философий, да? Никогда на практике ты этого не подтвердишь. Только на практике можно понять, я люблю или нет, по канонам Библии, там соответствую я или нет, получается или нет. Без практики я буду думать, вот только, знаете, ой, на меня вчера такая любовь нашла Христова, я такое испытала. Это в основном женщины испытывают, мужчины вообще не испытывают такого. Неправильно. Я готова была весь мир обнять. Я даже молилась за африканцев. Ну прямо, ну надо же, вчера за африканцев молилась. А сегодня что? Ой, вы знаете, муж пришел с работы. Я вообще не знала, что с собой делать. Ну, вот видите, да, вчера нашло что-то, сегодня улетело что-то. Вот, к сожалению, я говорю, вот такие мы с вами. Если бы мы вникали, мы бы поняли. Это просто прилив какой-то. Ну, бывает, вот, знаете, меня кто-то полюбил, мне кто-то что-то подарил. Ну, и я вот в этих эмоциях, таких приподнятых, и вот в этот момент вот на что-то расчувствовался, да, весь мир обнимаю, весь мир люблю. Кстати, хочу сказать, весь мир любить намного легче, чем конкретного мужа, конкретного жену, конкретного брата или сестру. Весь мир легче, потому что это не конкретно и абстрактно. А теперь я вам хочу еще один текст тоже в качестве примера такого, да, как понимать духовный смысл. Это из Римлянам 8 главы. 9 текст. Но вы не по плоти живете, а по духу. Я говорил, не по плоти это по чувствам, а по духу это по разуму. Так слушайте, вы не по плоти живете, а как бы по духу живете, слушайте, если только Дух Божий живет в вас. То есть обратите внимание, если Дух Божий живет во мне, то я живу по духу, мною управляет разум. Я разумный, я духовный человек. А если я разумный, заметьте, по духу живу. Плод духа, любовь, радость, мир. Помните, да? Это признаки духовного человека. А теперь дальше смотрите. Если же кто духа Христова не имеет, то ты не его. Знаете, как понимать вот эти слова? Кто духа Христова не имеет, тот и не его. В основном вот это место Писания, да, заявлялось теми, кто говорил на иных языках. И говорили они тем, кто не говорил на иных языках. Вот типа, кто говорит на иных языках, в том Дух Христов. А кто не говорит, не принимает Духа Христова, не имеет Духа, похулил, еще говорили, и не его. Ну, а если не его, так сатанин, к сатане меня причисляют, ну, а по поводу его спасения уже, как говорится, и вопросов не надо задавать. Что на самом деле обозначает? Заметьте, кто по духу живет, кто по разуму. Так вот, смотрите, кто не его. У кого нет ума, кто глуп по жизни, у кого все вверх ногами, кто одинок, кто не имеет друзей из-за своего характера. Кто мается, как неприкаянный, кто не устроен в жизни, женится, разводится, замуж разводится и без конца, и без края, у кого дети на голове сидят, кто грызется со всеми, кто пьет, курит с горя, да, объедается, потом болеет, потом лечится, потом умирает, кто не устроен в жизни, кто неудачник, кого жизнь бросает по волнам, тот и не его. Извините, чтобы это я перевожу с русского на русский язык. Извините, еще раз говорю, я никого не хочу оскорбить, обидеть. Но скажу некрасиво, но еще более понятнее. Кто по жизни, уж извините, я никого же конкретно не обзываю, а так, знаете, это слово вы слышали, да? Кто по жизни дурак, у того нет ничего общего с Богом. Его люди, его народ. Это народ мудрый и разумный. Всегда и во всем. Помните, да? Те, которые Христовы, его народ. распяли плоть со страстями и похотями. А заметьте, грызня, сплетни, раздражение, споры, разделение. Я не говорю пьянство, там еще что-то, да? Вы видите, да? Это плоть со страстями и похотями. Христовы – это те, кто имеет плод Духа. Любовь, радость, мир, милосердие, кротость, там, воздержание, да? Мне, конечно, странно, тут слова мудрости нет. Это плод Духа. Когда человек размышляет, то и мудрость. Так вот, что я хочу сказать. Вот все сегодня претендуют на истину. Тысячи христианских церквей, там всяких отделений, ответвлений, да, не христианских, там, мусульманских, сколько хотите, индуисты, буддисты, йоги, кришнаиты, ну кого только нет на это, заметьте, все претендуют на истину. Так вот, если вы поймете вот эту простую истину, о которой я с вами сегодня, там, в прошлый раз говорю, поймете, что такое истина, что такое познать истину, да, что такое понимать духовный, разумный смысл, который заложен в этих словах, и к чему он меня призывает, и что он может со мной сделать, как он может меня поменять, да? Вот если мы поймем вот эту простую истину, что есть истина, да? Что есть духовное понимание истины, то вы разберетесь абсолютно во всех религиозных, философских хитросплетениях, да? И никогда не последуете им. Я не изучал все религии мира, но кое-чем интересовался. Знаете, вот то, что я сегодня знаю из Библии, насколько это практичная, полезная, разумная книга, к чему призывает и как конкретно говорит, как и от чего избавиться, после этого, что бы я ни взял в руки, я дальше одной страницы не могу просто читать. Если это христианство, надо верить, надо молиться, надо... Что, ложу книжку, все понятно. Если это иудаизм, то знаете, вот что-то, это иудаизм, это, знаете, вот фарисеи, книжники, да, законники. Это Тора, это вот соблюдение без понимания смысла, это дела закона. Это просто фанатизм, так грубо говоря. Если возьмете мусульманство, оно не сильно отличается от иудаизма. Это вообще родственные религии. В принципе, как говорится, из одних корней выросли. Если вы возьмете восточные религии, там нирвана, парвана, я уже так и шучу, да, отключение рассудка, все зло от разума, отключить разум. В состоянии каком-то таком блаженства, знаете, вот у колодца выпить, глаза, извините, вот так ноги скрестить по-турецки, руки вот так выставить, да, что туда что-то положили, и вот это в какой-то такой прострации, да, постижение какой-то истины. Я говорю, слушай, ну ты же на земле живешь, ты же ешь, у тебя же, может, семья есть. А вот ты живи без вот этих пост. И, кстати, хочу сказать, что за сила, какая сила? К чему ты, Бог дал тебе разум, да? Заметьте, вот то, что я читаю, то, что вам рассказываю, заметьте, разумно, полезно, это все можно понять, можно отличить, кому ты подчиняешься, кому не надо подчиняться, знаешь, чем одна сила другой отличается, какие признаки одного, какие признаки другого, что делать, на практике делаешь разумно, за нос никто тебя не водит, фанатизма не нужно, да? Разумность есть, на практике убедился, любому можешь на пальцах объяснить, разложить. Там надо отключать сознание, там надо в нирвану какую-то входить, медитации какие-то, да, вибрации какие-то, энергии какие-то. Ну, заметьте, с головой это не получится, вы понимаете, там действительно, чтобы я вот как-то взял, знаете, в Ютубе, ну, попало такое мне, сильнейшая медитация, значит, для исцеления, в общем, не могу сейчас вспомнить, ну, что-то такое, ну, типа, лечебное. Ну, просто ради интереса, как включил я эту музыку, знаете, там вот это, какие-то такие звуки странные, и такие длинные, растянутые, какие-то такие волны. Слушайте, у меня голова заболела через 2 минуты. Причем я даже, вы знаете, вот я не из тех, кто там, знаете, как говорится, к чему-то фанатично могу относиться, да? Ну ладно, думаю, может это с верой связано. Нет, там такие звуки, там такие вибрации, что голова стала болеть. Я просто понял, что тут действительно кто-то за этими, как говорится, вибрациями стоит, и тут с ума сойдешь. Хотя написано вроде для лечения, сильнейшая медитация и вибрации там какие-то вот для какого-то, ну, освобождения от чего-то. И, в общем, заметьте, везде, все религии мира, обряды без рассуждения, символы без рассуждения, вера без ума, отключение ума – это сплошь и рядом. Если вы это поймете, вы во всем остальном разберетесь. И любому, кто бы вас чему не учил, вы просто выслушаете час его, да, и зададите один вопрос, и все это учение развалится просто вот как карточный домик. Извините, немножко, как говорится, зарапортовался. На этом буду заканчивать. Всего хорошего. Божьих вам благословений. До следующей встречи. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.